هنشيك مستك دولاب بستنبيلي تيكست شمناسر ده هنشيك مستك دولاب они были последние мудрецы, у которых еще был вдруг пророчество, да? То есть это книга, в которой еще есть, которая составлена еще по духу пророчества, наш порядок молитвы, да? И до этого у них, мы говорили, что есть мицва тасе, мицва истории молиться, да? Вы говорили сами, что есть мицва тасе, истории молиться? Да, улавдо бехоль левавхим. Да, бехоль левавхим. И служить ему всем сердцем своим, сказали мудрецы, значит всем сердцем своим, что значит работа, которая в сердце, майя авудаши балев, гарей зот фила, это молитва. Служение сердцем, это молитва, да? И у нас есть спор между мудрецами, как я помню, это между Рамбаном и Рамбамом. Если это молитва, если обязанность истории молиться, это именно когда приходит на человека какая-то беда, да, и тогда у него есть естественное желание молиться, или молиться истории, это тоже по порядку молитвы, это молитвы, которые постановили мудрецы, если тоже это истории, да. В любом случае, понятно, что мы выполняем мицву, когда мы молимся. И что было до того, как Аншей Кнессет Агдола постановили молитву, что до этого люди, они были на таком высоком уровне, что они сами понимали, какими словами молиться Всевышнему, да? И у них было такое широкое сердце, такая широкая душа, не нужно было им этот порядок, и эти правила, и все это они могли сами пробудиться, сами молиться Бахавана и сами говорить правильными словами, которые бы не позорили бы ни их, и не Всевышнего Царя-Царя, к которому они обращаются, да? Теперь, после того, как они увидели, после разрушения храма, что они увидели, что поколения, они очень-очень опускаются, очень опустились, то они увидели, что евреи больше не смогут уже, каждый еврей сам для себя, найти подходящие слова всегда, в любом состоянии. Молитва – это каждодневная мицва. Не смогут каждый день найти для себя те слова, которые нужны, и поэтому они постановили слова, в которых они видели с помощью своего духа пророчества, что эти слова будут подходить для всех евреев от того момента и до прихода Машеха, для каждого еврея в любой момент его жизни эти слова будут подходить, и он сможет в эти слова вложить свои каванот, да? Потому что мы сказали, что молитва, основное в молитве – это молиться с каваной. Значит, с каваной. Это значит, на самом деле, иметь в виду то, что мы говорим, да? Значит, кавана. Значит, молиться с каваной. Да? Когда девочка просит у мамы что-то, что она очень хочет. Почти нет такого, что ты говоришь без каваны, ты просишь без каваны. Нет такого, да? Это она на самом деле, если она не думает о том, что она просит, и на самом деле этого не желает, то это ничего, да? Такого почти не может быть. Так то же самое в молитве. Главное, это молитва с каваной. И это то, что удивительно, что в этих словах, которые повторяют миллионы евреи в течение всех поколений, изо дня в день, и несмотря на это, и все они очень-очень разные, да, и все находятся в очень разных ситуациях жизненных, и в возрасте в другом, и в историческом периоде совсем другом, и все равно каждый может вложить в них свою кавану, свое намерение, свое сердце, да, свою душу, свою боль, свою радость. Вот, и мы сказали еще, что сказали наши мудрецы, что самое важное, что кавана важна во всей молитве, в основном в молитве Шмонасра, что это молитва, что мы стоим прямо перед Всевышним, да? И мы сказали, что мы должны постараться представить, что мы стоим перед Всевышним. Но самая важная кавана, она именно в первом благословении. В первых трех она важна особо, и в первом еще намного больше, да, что даже написано в Шулхан Арухе, что по идее, если бы человек, по идее нужно было, что если человек не сказал первое благословение с каваной, он должен повторять. Но так как в нашем поколении кто не обещает, что он повторит, и все равно и будет лейт кавен, поэтому мы говорим, что уже не нужно, чтобы он говорил брахала ватала, как благословение просто так, поэтому не нужно повторять. Но что да, что если мы сказали первое благословение, да, и мы еще не перешли ко второму, и вдруг мы поймали себя, что наши мысли куда-то улетели, то хорошо про себя, да, не говоря, не проговаривая слова, но про себя еще раз прочитать все это первое благословение и постараться, да, прочитать его с каваной. Да? Понимаете? Насколько это важно. Так, и мы сказали, что же такого особо важного в этом первом благословении, такого особо важного в этом первом благословении, что тот, кто, по идее, сказал его без каваны, то это вообще вся молитва, она как будто не имеет такого смысла. Да? Помните, что мы сказали? Да, Хана? О, да, что в начале, когда мы говорим, мы сказали, что наша молитва, она, Шмонасре, она состоит из трех основных частей. Первые три благословения – это шевах, восхваление. Потом у нас есть 13 благословений, что это просьба. И последние три – это благодарность. Да? Вначале мы приходим к царю, его восхваляем, потом просим, потом благодарим все, что он нам дал. Так в этих трех восхвалениях не только что мы восхваляем, что это нужно Всевышнему, наша хвальба, а мы объясняем сами себе, кто такой Всевышний. Да? Но в первом благословении это самое важное определение, кто такой Всевышний, кому мы молимся. Человек, когда он стоит, да, из-за того, что мы не видим Всевышнего, Всевышний скрыт, когда мы подходим к молитве, мы начинаем эту работу, мы должны первым делом понять, перед кем мы стоим, кому мы служим, с кем мы разговариваем, у кого мы просим, да? И совсем по-другому человек говорит, человек, который приходит, к примеру, к строгому директору, да, у которого главное это, чтобы его бизнес продвигался вперед, да, это одно. Если он приходит к любящему папе, он будет совсем с другим чувством говорить, чем он говорит строгому директору, да? Но первым делом мы должны понять, с кем мы разговариваем, перед кем мы стоим. Так это наше первое благословение. Так давайте его прочитаем, наше первое благословение. Буруха то Ашим, Элокейну ве Элокей Авусин, Элокей Авроом, Элокей Ицхак ве Элокей Яков. Да? Так, благословен ты Всевышний, благословен ты, Господь Всесильный наш, и Всесильный отцов наших, Всесильный Авраама, Всесильный Ицхака и Всесильный Якова. Хакель, Хагадоль, Хагибор, Ванура. Да? Бог великий, могучий и грозный. Теперь, когда мы обращаемся ко Всевышнему, да, Шоши, о, ты умница. Смотрите, давайте тогда, может быть, с вами вначале я вам расскажу объяснение. Здесь есть, у нас здесь есть в этом благословении, как во всей молитве, и в Торе тоже. У нас есть Всевышний называется несколькими именами, да? И каждое из имя Всевышнего, оно имеет, оно описывает какое-то из качеств Всевышнего. Сам Всевышний, да, вот мы сейчас стоим, мы хотим обратиться ко Всевышнему. Что такое Всевышний? Кто такой сам Всевышний? В его сущности у нас нет никакой возможности понять. Мы находимся в ограниченном мире, физическом, да? В мире, в котором есть время, есть пространство, да? Это время, мир, который у него есть начало, у него есть конец, он не вечный. У нас нет никакой возможности понять понятие вечности вне времени, вне пространства. Это что-то, что неуловимо для нас. Всевышний, он настолько выше всего этого, что в его сущности понять, кто такой Всевышний, у нас нет возможности. И мы не можем говорить о том, кто такой Всевышний. У нас нет возможности, про его сущность вообще не говорим. Все, что мы говорим о Всевышнем, мы говорим о его проявлении, о том, как он себя ведет по отношению к нам. о его качестве. Что такое его качество? Как он ведет по отношению к нам, да? Как он правит этим миром? Это что, о чем мы можем говорить, да? И имена Всевышнего – это проявление, его проявление в этом мире, как он правит этим миром, да? А то, что мы с вами учили в Берешит в прошлом году, да? Берешит бара Элоким – это Шамай ветарец. И во втором пасуке, в начале книги Берешит, Всевышний, он проявляется именем Элоким. Потом, уже во втором переке, появляется имя Ашем, да? Знаете? Вначале есть только Элоким, потом есть Ашем. Во втором переке написано «Бейсот Ашем Элоким Эрец Вешамайм». Ашем – это Юд, Кей, Вав, Кей, да? Вы знаете. Да, когда говорят Ашем, имеется в виду четырехбуквенное имя. Да, Шоши? Да? Потому что здесь Баруха – это Ашем, да? Элоким. Да, кроме того, что Ашем – это имеется в виду имя милосердия. Что это милосердие? Это больше, когда Всевышний, он правит с помощью качества милосердия, да? У Всевышнего есть качество милосердия, он правит этим миром качеством милосердия. И есть Элоким. Элоким – это Медат один, это качество суда. Всевышний, он тоже правит этим миром качеством суда. Ханна, все хорошо? Это очень хорошо. Кроме того, что когда мы говорим Элоким, у нас в сидурах есть тоже объяснениями Всевышнего. В начале есть некоторые сидуры, тоже мудрецы объясняют, что нужно думать во время, что мы говорим каждый из имен Всевышним. Может быть, я даже вам напишу это где-нибудь. Так, когда мы говорим имя Ашем, мы должны иметь в виду, что Ашем, он Адон Гаколь, господин всего, Хая Хове Вейе, да? Господин всего, Хая Хове Вейе, это тоже качество милосердия, да, которое всех оживляет. Элокейну, что такое Элокейну? Элокейну – это Бааль Хаяхолет Убааль Хакухот Кунам. Элоким, да? Это качество, которое показывает силу Всевышнего. Проявляет силу Всевышнего и возможности Всевышнего. Да? Что Всевышний тот, который все возможности, все силы этого мира, все возможности, все находится в его руках. Да? Он Баль Кухлам, он хозяин всех сил, которые двигают этим миром. Да? Все, что есть в этом мире, все силы, которые в нем действует, это все от Всевышнего. Он господин всех сил. Да? Это определение, то, что мы должны думать. Теперь, когда мы говорим Элокейну, да, Элоким, это Баля Хорт, Баля Кохохом, Кохот Кулам. Что мы имеем в виду, когда мы говорим Элокейну? Элокейну, что мы имеем в виду? Мы имеем в виду, что тоже все наши силы, все наши способности, все наши возможности, все, что мы действуем в этом мире, это тоже все силы, а не от него. Да? Элокейну, он тоже Бааль Хакухот Шелану. Он тоже господин сил, который он дал нам. Да? Тоже наши силы, они тоже от него. Вы понимаете? Да? И в этом есть, в том, что мы говорим Элокейну, что он Бааль Хакухот Шелану, есть в этом очень большое проявление веры и проявление настоящей скромности, да, которая может нас очень спасти от гордости, от неправильного понимания, или наоборот, потому что человек, который думает, что все, что он делает, он ощущает, что все, что он делает, все его способности, все его силы, все его хорошие качества и плохие качества, это все от него, все его, все он сам, то он очень подвержен двум крайностям. Если его будут очень хвалить, и он очень преуспеет, он получит хорошую, самую лучшую оценку по экзамену, то его ждет опасность гордости, да? Вот думают, да? А Всевышний он говорит, то ват ашем коль гвалев. Всевышний он ненавидит гордецов, потому что он говорит, что они вгу лоя хулим литкаем бамаком хат. он и я, мы не можем находиться в одном месте. И на самом деле человек в тот момент, что он чувствует гордость, он чувствует, что это он может, он сделал, он сам, он не оставляет в этот момент, в своем сердце нету места для Всевышнего. Там нету Всевышнего. Нету Всевышнего там. Он чувствует неупование, он не чувствует, что он потребностью Всевышнего, он не чувствует, что он зависит от Всевышнего. Он не дает Всевышнему места в своей жизни, да? Другая крайность, если это человек, который уверен, что он, его пришли, его опозорили, оругали, ему сказали, что он все, что он сделал, он только испортил, он получил самую плохую оценку на экзамене, и его опозорили, да? Это человек, который считает, что все от него, он полностью падает и находится в ужасной депрессии, да? Тоже в этой депрессии у него нету места для Всевышнего, это тоже неправильно. А человек, который он знает, что все, что у него, это все то, что дает ему Всевышний, то в тот момент, когда он преуспевает в чем-то, вы со мной? Когда он преуспевает в чем-то, то он говорит: Всевышний, спасибо тебе, что ты мне дал эти силы. Это тоже неправильно говорить, у меня нету способностей, у меня нету талантов, у меня нету ума, это тоже неправильно. Это лжескромность, это неправильно. Всевышний дал тебе такой подарок, тебе дал такие мозги, такая машина, которая так с таким чудом работает. Он тебе дал такое прекрасное качество. Он тебе дал такой подарок, чтобы ты пользовался этим, для того, чтобы служить ему. Ты говоришь: у меня ничего нет. Это что это такое? Это пренебрежение подарком Всевышнего. Нет, мы так не говорим. Мы говорим: да, Всевышний дал мне способность. Всевышний дал мне разум. Всевышний дал мне качество доброты, которого я могу использовать. Да? Всевышний меня послал посланником сделать такое великое дело. Да, допустим, к примеру, мы сделали какое-то очень большое, великое маасе хесед, какое-то милосердие очень большое, да, какое-то очень хорошее дело. Маасе хесед мы сделали. Нам приходят, начинают нас хвалить: какая ты умница, как ты молодец, как ты их спасла, как ты это, да? Не просто сказать: это не я это не сделала. Это неправильно. Просто сказать: я так счастлива, что Всевышний выбрал меня посланником сделать это дело. Потому что и без меня бы Всевышний бы справился. Если Всевышний решил, что этим людям, которым я помогла, полагается спасение, полагается их спасти, он бы послал бы им спасение и без меня. У него, у Всевышнего, очень много посланников, да? А, так если этим людям полагается, чтобы у них это случилось, что-то у них было хорошее, да, чтобы кто-то их помог, им придет эта помощь. Да? У него будет, если я откажусь это делать, будут другие посланники, это будет, да? Это будет и так. Но я благодарю Всевышнего, что он выбрал меня, помог мне быть именно этим. Я хотела быть посланником на мицву, я получу за это награду. Я благодарю очень-очень Всевышнего, что дал мне силы, дал мне способности, дал мне возможность, что выбрал меня на эту должность, да? Тогда, если мы помним, что все от него, минуту же нас хвалят, мы не путаемся, у нас нету гордости. Да, спасибо Всевышнему, правильно, вы хвалите. Но вы хвалите не меня, вы хвалите Всевышнего, вы правильно хвалите. Правильно хвалите. И я благодарю Всевышнего, что на самом деле дал мне эти возможности, что поставил меня на это место. Я очень счастлива. А теперь, если вы ругаете, то да, Всевышний создал меня неполноценной. Да, я знаю, что есть еще недостатки, над которыми я должна работать. И Всевышний будет мне помогать. Безрат Ашем, я молюсь, я работаю над этим. Да, тоже мне не открыли никакой новости. И хорошие качества мне дал Всевышний, плохие качества мне дал Всевышний. Совсем я стараюсь ему служить. Да, это не новость для меня. Человек, который помнит, что все от Всевышнего, Всевышний все время с ним, это ему помогает держать равновесие духа. Не падать в крайности. Так это то, что мы говорим о Локейну. Всевышний, он Баля Кухот Кулам, он господин всех сил, и тоже господин наших сил, тоже наши силы все от него. вы хотите что-то, то, что они здесь сказали, благословен ты, Господь всесильный наш, да, что все силы наши тоже от Него, да. Теперь, что такое благословен? Благословен есть в этом, что значит благословен? Кто благословил? Как его можно благословить вообще? Правильно. Что? Всевышний сам себя благословил. Так я вам скажу, что простое объяснение, что такое барух. Что? Все силы у него, правильно. Что мы можем ему добавить, да? Что можем ему добавить? Он бесконечный, он цельный, у него все есть. Да, что мы можем ему добавить? Значит, его благословить. Так, и какое объяснение, что такое барух? Барух, это определение, мекор, коль, абрахот, кулам. Источник всех благословений. Барух – это источник всех благословений, да? Что все благословения находятся у него. Вы понимаете? Да? Минуту, когда мы говорим «барух», и мы говорим очень много раз в день, это «барух» во всех благословениях, которые мы говорим, да? Вот у них благословение, благословение перед едой, благословение после еды и так далее, да? Мы должны помнить, что такое «барух». «Барух» – это источник всех благословений, все благословения у тебя, да? Это простое, самое правильное, правильное объяснение, которое мы должны все время помнить и держать в голове. Теперь, что такое «ата»? «Ата» – к кому мы обращаемся на «ты»? Да, как есть местоимение, да? Есть «ты», «он», как называется местоимение «ты», «вы»? Какое их неопределение? Второе лицо, да? Второе лицо. Что значит второе лицо? Это значит тот, кто перед тобой находится, да? То есть мы должны чувствовать, когда мы разговариваем со Всевышним, иногда у нас есть такое чувство, когда мы молимся, как бы это естественное чувство, потому что мы своими глазами не ощущаем его, как будто он перед нами, как мы говорим друг с другом, да? Поэтому иногда есть такое чувство, что мы молимся, мы как будто, как человек, который пишет письмо, да? И шлет его куда-то по почте кому-то далекому, да? Это работа почувствовать, что мы стоим перед Всевышним, барух ата, что он перед нами, ты, да? Это работа наша. Так барух ата, Ашем, Ашем, который господин всего был, есть и будет, Элокейну, всесильный наш, все силы от него, и тоже все наши силы от него, Велокей Авотейну и всесильный отцов наших. Всесильный Авраам, всесильный Ицхак и всесильный. Теперь я хочу вам что-то сказать. Что когда мудрецы, Аншей Сангедрин, да, мудрецы, они должны были составить эту молитву. И они хотели обратиться ко Всевышнему, да, восхвалять Всевышнего, то как они могли знать, какими словами, да, что они были пророки, неважно, какие высокие люди они были. Как они могли сказать, какими словами это подходит обратиться ко Всевышнему? Ведь что они не скажут, какую хвальбу они не скажут, все равно это недостаточно. Всевышний ведь бесконечный, его добро бесконечное, мы не можем его понять своим мозгом. Как мы можем сказать, что вот так это достаточно обратиться ко Всевышнему? Понимаете? Да? Как если Рав Штайнус приводит такую притчу, это как ребенок, который начал учиться в Хейдере, он очень любит своего Рэби, его спрашивают, кто такой Всевышний, он говорит, Всевышний, он как мой Рэби, у него Рэби это самое великое, что есть, да, самое лучшее, самое умное, самое большое, самое красивое, самое доброе. Так тоже мы, наши возможности понять, оценить, они тоже так, не совсем, мы никак не можем это понять. Так, единственное, как мы можем понять, а это Аншей Кнессет Агдола, кстати, чей тоже у них был Сан-Дандрин, но они называются Аншей Кнессет Агдола, те, которые постановили текст молитвы. Так они взяли два пасука, в которых сам Всевышний научил нас, как его можно назвать. Да? Из этих двух псуким, так как Всевышний сам научил, они взяли, как обращаться ко Всевышнему. Нет, не из 10 заповедей, а первые это из книги Шмот. Из книги Шмот, когда Всевышний открылся Моше в горящем кусте. Да? И Всевышний, он говорит Моше, чтобы он пошел к евреям, вывел их из Египта. И Моше, он их спрашивает Всевышнего. Если евреи спросят меня, кто он Всевышний, кто послал тебя, то что я им скажу? Да? И тогда Всевышний говорит ему, да, вот здесь вот. Вьомер Хашем, Вьомер Оде Луким Аль Моше. Искал еще Всевышний Моше. Кото Марель Мне Исраэль, так скажи Мне Исраэль. Хашем, Элоке Авотехем, Элоке Авраам, Элоке Ицхак, Элоке Яков, Лахани, Элехем. Послал меня к вам. Зе Шми Лаолам, Везе Зихри, Тадор Вадор. Это имя мое вовеки, это поминование мое из рода в род. Да? Так Всевышний хочет, чтобы его упоминали вовеки из рода в род. Элоке Авраам, Элоке Ицхак, Эле Яков. Так Всевышний хочет, чтобы к нему обращались. Сейчас мы будем говорить про смысл этого. Да, Шоши? Да. Или даже... Так, следующий раз. Это в книге Дворим. Когда Моше обращается к еврейскому народу, да, и он говорит... Кто такой Всевышний? Моше, да? Все, что Моше говорил, это у нас как вечные Торы. Его слова это вечные Торы. Так, «Ки Хашем Элокейхем Ху Элокей Элоким Вадуне Адуним». «Ибо Господь Бог ваш, Он есть сильный над сильными, Господин над господинами, господинами». И потом есть четыре слова определения, тоже что такое Всевышний. «Хакель». Хагадоль, Хагибор, Ванура. Акель, Хагадоль, Гибор, Ванура. Да? Бог. Акель это Бог. Гадоль, Гибор и Нура. Великий, могучий и грозный. Три определения, как бы, да, три, как это сказать, как бы три прилагательных, три качества Всевышнего. И говорят наши мудрецы, что эти два пасука, которые Аншей Кнессет Агдола выбрали, да, они параллельны. Здесь есть определение Всевышнего, что он Элоке Авраам, Элоке Ицхак, Элоке Яков. А здесь есть, что Всевышний он Хакель, то есть Бог, Агадоль, Агибор, Ванура. И эти три качества, они параллельны. Что Элоке Авраам, Всевышний Бог Авраама, это то, что имеется в виду Всевышний Великий. Элоке Ицхак, это Всевышний Могучий. Элоке Яков, это Всевышний Грозный, Ханура. Да, Хана? Так для этого мы должны понять про наших праотцов. И почему вообще мы говорим Всевышний Бог про отцов и вспоминаем про отцов? Я здесь несколько объяснений, да? Так, что наши праотцы... Помните, мы с вами говорили, почему только трое называются праотцами, да? Почему остальные 12 колен называются праотцами? Почему царь Давид не называется праотцом? Почему остальные праведники не называются праотцами? Потому что какое есть особое качество у отцов? Что отцы, они передают наследство по генам, да? Какие-то качества по генам передают детям. И наши праотцы, они служили, их служба Всевышнему, она была такая глубокая, что она как будто заложилась у них в генах, в их ДНК. И она передается, эти качества, которые они приобрели, они передаются уже по душам как наследство всем еврейскому народу. В Все остальные уже не передают так всему еврейскому народу свое наследство. Да, они служили Всевышнему, мы очень много от них учим, они делали очень много мицвот, но про отцы, у которых есть вот этот вот горин, это кость, вот это вот корень, да, которая передается, и у каждого еврея есть частичка от этого, это только трое. И все эти трое, каждый из них, он служил Всевышнему, они были как первопроходцы. Каждый из них, он служил Всевышнему по-другому. Они не были все одинаковые. Да? Все трое не служили одинаковым. Да, мы знаем, что есть очень много, что каждый еврей, в принципе, вообще из нас, он уникален. Да? И каждая душа, она уникальна. И у каждой еврейской души путь служения, он уникален, он другой. Да? Нету две души, которые должны делать точно то же самое, пройти точно тот же путь своей жизни. У каждого есть что-то свое. Свое понимание Всевышнего, своя близость со Всевышним, свой путь приближения, свой путь распространения славы Всевышнего среди людей. У каждого что-то свое, да? И у этих трех праотцов, они, каждый из них открыл один путь служения Всевышнему, одно из его качеств, да, которые, и все эти три, это очень самые основные качества Всевышнего, которые Всевышним правит этим миром. Это три основные способа служения Всевышнего, из которого выходит еще много разных ответвлений, да. Но эти три основные способа служения Всевышнего, понимание, что такое Всевышний. Что такое Всевышний, и как ему нужно служить, и как нужно к нему приближаться, как нужно быть подобным ему. Да, Хана? Умница, умница, Хана, умница, да, именно, точно, 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 точно. Что до того, как пришел Авраам, имя Всевышнего, то есть проявление всех, что такое Всевышний, вообще в мире не было известно, да? Они забыли, было скрыто. И они трое открыли, бедюк, открыли, как ты правильно сказала, они открыли качество Всевышнего. Каждый из них открыл всему миру, да, и в основном еврейскому народу, нам, одно из основных качеств Всевышнего. Три качества Всевышнего основных. Они его открыли. Они были первопроходцы, которые служили Всевышнему и именно через это качество его. Да? Да, Шоши. Да, эти три качества – это Агадоль, Агибор, Ванура. Агадоль, Агибор. Мы сейчас объясним. Значит, что наш был отец Авраам? Какое у него было основное качество? Да, Хана? Да, но что, мы знаем, что какое качество Авраама самого, что основное Авраам делал в этом мире, на что он положил свою жизнь, что распространял, да. Основное качество Авраама – это хесед, милосердие. Это то, что все время двигало Авраамом, качество милосердия. Это было основное качество Авраама – милосердие, бесконечное. Давать, да? Распространять имя Всевышнего. Из-за этого основное его Авадат Ашем – это было Эшель, да? Что он построил в любом месте, где он приходил, он строил как гостиницу для гостей. У него была палатка с четырьмя входами, да? Написано «Вейта Эшель Бебершева». И он посадил Эшель в Бершева, говорят мудрецы, значит Эшель это Рашей-Тувот, как надо сказать Рашей-Тувот, аббревиатура. Алеф Охель, Шин Штия, Ламет Лина, Охель еда, Шин Штия питье, Ламет Лина ночлег, да? То есть хесед, это было его. И понятно, что самый настоящий хесед, то, что тоже Авраам понимал, это не только физический хесед, это духовный хесед, приблизить людей ко Всевышнему, да, подарить им тоже будущий мир, да, не только этот, да, но это все это истекало из его качества милосердия. Это было основное качество милосердия. И все, кто видел Авраама тогда, мир он был очень жестокий. И тоже вся служба всем идолам, она заключалась в том, что люди закалывали, приносили в жертву своих детей, и было очень много разных жестокостей в том мире, да? Он привел в то, что Всевышний, он милосердный, он хочет для всех милосердия, он все время дает много-много подарков, и мы должны приближаться к нему тем, чтобы быть похожими на него, да, приближаться его, то есть он открыл это качество Всевышнего, и как люди знали, что Всевышний он добрый, он видел, какой Авраам добрый, да, как приходили к нему, есть этот мидраш, что он давал всем кушать, ему говорили, что тебе заплатить, он говорил, вы кушали не мою еду, а вы кушали Всевышнего, поэтому его вы должны благодарить, ему вы должны платить, скажите браху, благословите его, да, если они хотели, благословляли, очень хорошо, мне говорили, нет, мы хотим благословить, ну хорошо, ты не признаешь, что это его, тогда это мое, тогда давай плати, да, и тогда, чтобы не платить, они благословляли, да, то есть он, как люди знали, понимали, что такое милосердие, это как есть какой-то прекрасный дворец, в котором есть очень много добра, великий-великий свет и много драгоценностей, да, и простой человек, он не может туда зайти и все это понять, так для него открывают окошко, через это окошко он может заглянуть, увидеть внутри, да, так Авраам, он был как окошко к милосердию Всевышнего. Через милосердие Авраама люди начинали понимать, что значит настоящее милосердие, что значит Всевышний, значит добро Всевышнего, понимаете? Да? То есть они видели, как Авраам добрый, они понимали, насколько же Всевышний, он намного еще добрее. Если Авраам, он только человек, Всевышний он создал этот мир, человек такой добрый, такой же Всевышний, это огромное добро. Шоши. Что еще раз скажи? Да скажи, сейчас девочка, я сделаю погромче, чтобы я слышала получше. Одну секундочку. Да, скажи. Цуян, точно, в точку, именно это, да. Так, то есть Бог Авраама – это Бог милосердный. И Гадоль, что значит Гадоль? Большой. Большой – значит, он может много-много-много-много давать всем добра. Большой – это значит милосердный, это тоже имеется в виду. И такой Авраам – это Бог милосердный, Бог, который дает. Теперь я хочу вам сказать в скобочках просто, что поэтому из-за того, что главное, основное качество Авраама было милосердие. Это то, что он рассказывал всему миру, да? И то, что он, почему он приближал весь мир. То, как он показывал Всевышнему всему миру. Его вся работа его жизни была показать, научить милосердие. Поэтому самое тяжелое его испытание было Акедат Ицхак. Потому что он должен был сделать что-то полностью против своей природы. Понимаете? Он учил весь мир милосердие, 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 да, он воевал против идолопоклонства и служения идолам, которые приносили своих детей в жертву, поэтому говорят, принеси своего сына в жертву, понимаете? Это было полностью противодействие всей службе его жизни, всей его миссии. И здесь Всевышний хотел у него проверить, насколько он делает все на самом деле во имя Всевышнего, да? Что вся эта служба – это не только потому, что он считает что-то правильно, а он на самом деле делает только желание Всевышнего. И Авраам выстоял в этом испытании, да? Поэтому это было самое тяжелое его испытание. И говорят еще мудрецы, что в милосердии оно должно быть великое, огромное, огромное, огромное. Но тоже в этом милосердии, когда человек, да, он, у него есть качество великого милосердия, нужно тоже знать грань. Нужно знать грань. Есть милосердие, которое приводит к греху. Какое милосердие приводит к греху? когда милосердный, допустим, ко второму полу, когда это уже против скромности. Понимаете? Да? Человек, допустим, он хочет относиться к кому-то, когда это в момент, когда это не подходит. Не подходит, чтобы он сейчас с ним общался, чтобы он сейчас с ним был не мило. Девочка не подходит, чтобы она была слишком мила какому-то мальчику, да? Да? То есть должно быть какое-то у милосердия должны быть какие-то границы. То есть человек не может давать без конца за счет кого-то другого, да? Или за счет себя. Не битха кудмим, тот, кто бедный, который приходит из дома твоего, он ближе к тебе, да? И человек, он ближе всего к тебе. Поэтому есть какая-то грань милосердия. И поэтому тоже у Авраама, так говорят, что у него вышел Ишмаэль. Ишмаэль, который занимался прелюбодеянием. То есть он взял хесед, взял его в неправильную сторону. Понимаете? Мы же должны закончить, но я вам скажу вкратце, что такое Ицхак и что такое Яков, вкратце, и потом в следующем уроке мы продолжим, да? Так Ицхак, его качество... Да, она?
В смысле, научил Ицхака, чтобы он был гибор, и почему Ицхак не боялся идти на жертвенник, когда Авраам носил... А когда Ицхак? И Ицхак не боялся, он сам...
Он не боялся.
Да,
Ицхак – это качество гвура. Гвура – это героизм, это суд, это самопожертвование. Да? Поэтому то Ицхак, то, что он поднялся, он был готов полностью пожертвовать своей душой для Всевышнего вообще, да? Ицхак, он тоже считал, он был очень строгий, он считал, что за грех, наказание, за мицву, тут же награда. Он считал, что Яков, который служит Всевышнему, ему не полагается этот мир. Да, поэтому он хотел все брахоты дать Исаву. Он думал, что Исав, он будет в этом мире, да, он обрабатывает весь этот мир. А Яков, он весь улам аба, не обязательно ему хорошо здесь жить. Поэтому не хотел давать ему благословение, одно из объяснений. Потому что он Ицхак считает самопожертвование, служить в этом мире Всевышнему с полным самопожертвованием, совсем не думать ни о каких благах этого мира, да? Да? И полностью помнить, что все только для будущего мира, все только для Всевышнего, и никак не думать ни о чем в этом мире, никаких благах. Да, Хая.
То, что вы говорили, то, что все могло бы быть построено на суде, все меры, которые Всевышний строил, нарушал, это были на суде. То есть Всевышний, если человек грешил, Всевышний его сразу убивал.
Да, это...
Он сейчас на
милосердии, да. И было в этом, как бы, мир он не может существовать только на этом качестве, да. Поэтому тоже у Ицхака, у него вышел Исав, который пользовался качеством судом, самосудом. То есть он убивает всех, кто ему мешает, да, правит судом, щух-щух-щух, вот, но понятно, что и Ицхак, и Авраам, да, то, что у них это было, они открыли Всевышнего, то есть это качество, они очень сильно самопожертвованием служили Всевышнему через это качество, да, и они настолько это качество обновили, то есть тоже Ицхак, он воспитался в доме Авраама, да, в доме праведного Авраама. И, в принципе, он мог с рождения служить так же Всевышнему, как и его отец служил. Но нет, он поднялся, работал над собой всю жизнь, открыл новое качество Всевышнего, новое служение. Да? И это гвура, могучий, гвура, герой, да? Сила, суд. Это второе качество Всевышнего, кем он правит мир. И третье качество – это качество Якова. Что Якова? Яков, он грозный, нора. Нора – это качество правды, это качество эмет, это качество Тора. И это в каждой вещи, которую ты делаешь, да, в каждом качестве, это искать правду Торы. Искать, что самое правильное, что самое подходящее в этом мире, в чем в каждом желание Всевышнего, которое проявляется в Торе. Поэтому Яков, он на 14 лет ушел в Ешиву Шемевера, там написано, что он не ложился спать все 14 лет, да? И Яков написано, иш там Йошеву Алим, да? Сидит воры, сидит учит Тору. То есть он всю свою жизнь посвятил Торе, посвятил тому, чтобы найти желание Всевышнего. То есть он, как бы Яков, он сделал равновесие между двумя качествами Авраама и Ицхака, да, чтобы в каждый правильный момент знать, что точно Всевышний хочет и желает по тому, по его желанию, которому он проявил в Торе. Да? Это эмет, тиферет, правда, тиферет. Это качество Якова. И поэтому у Якова было 12 сыновей. Они все были разные, но все они вышли праведными. Да, потому что тот, кто идет по Торе, да, то ему обещано, что он не сойдет с праведного пути. Так Яков учился в Ешиве, что тогда было Ешива Шем Ваэвер. То есть Шем Синоха, он, да, был праведник, да, и он получил Тору от Адама Ришона, от Ноха, да, то есть, да, была Тора, была тогда Тора. Вообще, это тоже интересный вопрос, как наши отцы, праотцы знали Тору, праотцы учили Тору, праотцы соблюдали Тору, это отдельный вопрос, да, но в любом случае, да, понятно, что была тогда Тора, Гора-А, то есть, какое-то учение, которые как себя правильно вести и как понять желание Всевышнего от людей в этом мире, как исполнить его желание. То есть было большое учение. Может, оно было в другой форме, не в той, что мы сейчас ее имеем. Есть такие, которые говорят, что у наших праотцов, как они учат Тору, что ихние две почки, штекелютем, насук, майонот, становились как две почки, их не стали как источник мудрости, и они как будто изнутри себя, они учились, из-за того, что они так сильно очистили свои качества, то они как будто изнутри учили Торе. Есть тоже Тора, которая перешла от них от Шема. Но мы не знаем точно, есть спор между мудрецами, есть такие, которые говорят, что они все полностью соблюдали. И они учили полностью всю Тору, они соблюдали все законы. Есть из-за этого, что они в Песах тогда, когда ангелы пришли к Аврааму, Сара приготовила им отцу, да? То есть есть разные мнения по этому поводу. В любом случае, для нас, как бы путь Якова, это путь изучения Торы и то, что мы ищем желание Всевышнего в каждой отдельной ситуации.